Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня у нас мы продолжим ту тему, на которую мы прервались. У нас будет второе занятие о буквальном смысле Божественного Слова. Итак, ночное занятие с той цитаты, с которой я завершил прошлое занятие, где было сказано, это цитата из Тайн Небесных: «Последовавшие за древней церковью времена, мудрость отошла постепенно от предметности внутренних к внешнейшим, и человек удалился от неба, и, наконец, не сшел даже в прах земной, где он теперь помещает мудрость. Точно так же это случилось и со словом, вернее, с его восприятием в сознании у человека, что его внутренний смысл постепенно был изничтожен во внутреннем состоянии сознания и в настоящее время до такой степени, что даже неизвестно, что такой смысл там существует, хотя этот смысл восприятие сознания и есть то самое слово, в котором непосредственно пребывает божественное сущее. Выражение о том, что со времен древнейшей церкви человек удалился от неба и, наконец, не сшел даже в прах земной, где он теперь и помещает мудрость, в латинском слове отнюдь не является исключительно метафорическим выражением, а несет в себе вполне конкретное смысловое значение. Чтобы узнать, какое именно, давайте же заглянем в другие места слова, где это значение было вполне конкретизировано. Итак, в той же книге «Тайны небесные» было сказано следующее: «Змей, который будет ходить на чреве, означает, что их чувственное сущее не может более взирать вверх к небесному сущему, но только вниз, к плотскому и мирскому сущему». Это ясно из того, что в древние времена под чревом означалось то, что ближе всего к земле, грудью – то, что над землей, а головой – то, что является самым высшим. Здесь говорится, что чувственное сущее, которое само по себе является низшей составляющей человеческой природы, должно ходить на чреве, потому что оное обращено к земному. То же означалось в иудейской церкви склонением чрева до земли и посыпанием головы прахом земным. Так у Давида: «Для чего скрываешь лице твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Встань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей». Где также видно, что когда человек отвращается от лица Иеговы сущего, то он приближается к утробе, к пыли, к земле. В книге Ионы точно так же говорится: «Из чрева преисподней я возвал, и ты услышал мой голос». Где преисподняя означает здесь нижнюю землю в мире духов. То есть нижняя земля – это как раз то, где находится сознание человека прильнувшего к телесному и мирскому. Если вы помните, человек не существует, так как мы знаем, уже обсуждали это не раз, что не существует некоего такого внешнего мира природного, а это всего лишь образности и видимости чувственного восприятия, то нет никакого духа, обитающего в некоем теле природном, пребывающем вне, скажем так, последней или же природной степени сознания. Дух человека находится в какой-либо степени природное сознание, но, как мы помним, там тоже есть различные раздельные степени. Высшая степень – это рассудочное начало. И те, кто пребывают в рассудочном сейчас, просветленном Господом, они находятся в небе новой церкви. А самое нижнее – это вот эта нижняя земля. То есть в мире духа это выглядит как яма в почве. Вот те, кто находится в церкви в послушании, они находятся на поверхности. Над ними небо с тучами. Они, естественно, не видят никакого солнца, просто светящиеся тучи, но они находятся на поверхности. А все остальные находятся вот в таких вот ямах, скрючившись на самом их дне, и пребывают в снах, каковые сны есть совместные сны, есть эта самая совместная природная реальность, в которой они окунаются во все пухоти. И по сторонам от нижней земли находятся такие как бы туннели, уводящие вглубь земли. И там находятся ады. Вот разница между пребывающим в аду и разница пребывающим на нижней земле только в том, что оттуда еще можно выйти, потому что над ней нет свода. А из адов уже выхода нет. И вот в этом отличается, скажем, человек, полностью погруженный в чувственное, от адского духа. Потому что адский дух, он в этом аду находится в проснувшемся состоянии. А человек на этой нижней земле держится Господом в таком состоянии как бы внешнего сна. И через этот внешний сон Господь с ним общается через смысл буквы слова, стремясь его преобразовать и возродить, то есть вывести постепенно из этой ямы хотя бы на поверхность. Потому что на поверхности он уже может пребывать в самых нижних слоях смысла слова буквального. То есть постепенно преобразовываться и возрождаться. Но большинство современных людей, они находятся вот в этих вот ямах, и поэтому они... О них и говорится, что они нисходят в прах земной. Прах земной – это фактически есть вот эти чувственные видимости, которые принимаются за реальность. И удовольствие, самое главное, связанное с этими видимостями, полные похоти, в которых человек обитает своим сознанием, ну, погруженным в этот чувственный сон. И... То есть разница между преисподней и землей духов, ну, нижней землей, только в том, что из земли духов еще есть потенциально выход. И над ним это вот как человек в шахте находится, и над ним такое круглое отверстие, он видит, что там клочок какого-то свода небесного, серых туч, как это и есть смысл буквы слова. Потому что тучи означают вот букву слова, такие густые, черные аж. В отличие от смысла буквального, где тучи разошлись, и в них сияет радуга солнечная. Там просветление есть. Причина, по которой в старину, особенно в прообразовательных церквах, люди кланялись настолько низко, что их лицо опускалось до земли, кроется в том, что лицо означало внутреннее начало человека. Кланялись они до земли потому, что земная пыль означает то, что нечестиво и проклято. Возвратиться в землю, из которой ты взят, означает, что церковь вернется к внешнему человеку, каким он был до возрождения. Это ясно из того, что земля означает внешнего человека, как было сказано прежде. То есть, когда церковь пала, вот это вот в Ветхом Завете описано вот этой фразой, что возвратишься ты в прах, из которого ты был взят. Это духовная смерть, когда человек превращается в скелет, кости которого разбросаны в этом прахе земном. Скелет обозначает его неоживотворенное собственное или же сопь, а прах земной – то чувственное, в которое он погружен. И тогда то, что он воспринимает за свою внешнюю природную реальность, в котором он обитает, это на самом деле тот сон видимости, в который его разум погружен. Прах означает осужденное и адское, что также ясно из сказанного о змее, который должен есть прах, потому что проклят. В дополнение к тому, что было показано о значении праха, можно привести следующие места из Давида. «Преклонятся перед ним все, нисходящие в прах и не могущие сохранить жизни своей». И в другом месте. «Скроешь лице твое, мятутся, отмаешь дух их, умирают и в прах свой возвращаются». Это значит, что, отвращаясь от лица Господа, люди испускают дух или же умирают духовно. Таким образом возвращаются в прах, то есть становятся осужденными и адскими. Вот тут вот в самой последней степени чувственного восприятия все представительствует по соответствиям то, что находится в высших духовных степенях. И вот умирание духовное, то есть уход, вытеснение всякого Духа Господнего Святого из сознания, так что там даже почти ничего и не остается, если там совсем ничего не остается, то Дух вообще лежит как мертвый. Вот это вот представительствуется смертью природной в этом мире. Вот все события человека, в которых состоит его жизнь природная, и которую он воспринимает как реальность своего природного существования, все они на самом деле являются представительностями по соответствиям, которую из последовательности творения восходящей, где каждая такая отдельная последовательная, ну, представительность, например, представительность рождения, представительность, там, я знаю, жизни, все представительности жизни, представительность смерти, она воплощается в конкретную представительность данного сознания, то есть его собственное рождение, например. Это на самом деле представительность духовного возрождения общего. Но у человека это выглядит так, словно вот он начинается, рождается ребенком, приходит в мир природный, возрастает в теле. Но тогда общее рождение становится частью линии его формирования в самой нижней степени, из которой в последовательности восходящей формируется как бы ощущение его индивидуальной жизни, что вот он родился в мире, тут прожил всю жизнь, потом испустил дух или же умер. Но это все засевается, через это в него засеваются состояния его внутренней памяти, духовной. И потом, когда это засевание окончено и закрывается восприятие самого внешнего вот этого сна, то есть человек просыпается в мире духовном, и там все эти состояния его сна возвращаются к нему, но состояниями, представительствующими по соответствиям, то, что находится в его памяти духовной внутренней, и они-то и составляют все события его вечности, то есть бесконечно дробясь и разнообразились, вот как в зеркалах этого калейдоскопа. Вот, скажем, там набросаны, ну, конечное количество камешек. А потом, если поворачиваются зеркала, то бесконечное разнообразие узоров. И оно никогда не кончается из, в общем-то, ограниченного количества камешек. Вот так существование человека духовного из тех состояний природных, которые у него в памяти внутренней сложены, рождает бесконечно длящееся, вечно длящееся и бесконечно разнообразное состояние его жизни вечной. И каковы будут эти камушки, таковы будут те узоры, из которых оно будет сплетаться. Например, если в калейдоскоп набросать какашек, навоза, там, каких-то камней, тусклых и так далее, и начать смотреть вместо этих ярких стекляшек, то что там получится, понятно, какие будут узоры. Вот. Все драгоценные камни представительствуют по соответствиям доброе состояние сознания или же состояние благолюбия. И вот когда человек получает от Господа драгоценности, то есть борется со злами, это каждая своя драгоценность, и потом Господь в него вкладывает различные действия доброго из благолюбия. И потом, когда вот он умер, происходит опустошение, и всякое, я извиняюсь, дерьмо, которое туда насыпалось, оно перебирается, выкидывается. Даже если хоть один камушек остается, то все равно он может производить вот эти бесконечные узоры. Хуже, если там ничего не остается. Тогда вся часть его сознания перемещается в то, что было выкинуто, все это, ну, что туда насыпалось, всякого мусора, праха земного и так далее. И уже всю вечность это, переплетаясь, рождает узоры адского существования. Поэтому помните вот эту притчу о Царстве Небесном, что если хоть одно зернышко будет, то оно прорастет, как дерево, в котором птицы небесные будут видеть свои гнезда. То есть для спасения человеку нужно, чтобы через преобразование и определенное возрождение хоть одно зернышко благолюбия в него насеялось, и б, чтобы оно не смешалось с этим прахом. Вот это вот, не ешьте плоть из крови, не смешивайте того, что от Господа вас, с тем, что от вашей соби. То есть не присваивайте себе доброго Господнего, храните это как величайшую драгоценность, которую Господь вам дал на сохранение, не пытаясь ее присвоить, заложить в ломбард, нажиться на нем как-то, а сохраняя как величайшую святыню, те остаточности, из которых потом будет формироваться сознание человека. Но те остаточности, которые засеваются в детстве, помимо сознания, они так Господом изолируются, что часто, чтобы человек их не прелюбодействовал в себе и не осквернил, что часто и не видно. Вот смотришь на фотографию, вот был милый ребенок, да, а что из него выросло? Непонятно, вот какое одно имеет отношение, это чмо имеет отношение к тому милому дитяти, которое есть в воспоминаниях, на фотографиях. А все очень просто. Господь изолировал вот эти вот остаточности духовные, которые засеялись, чтобы потом перемолоть все, что человек в сознательной жизни, весь тот прах и всю ту гнусь, которую в себя натащил, выкинуть, очистить его и оставить эти остаточности, то есть извести его до уровня ребенка 3-5 лет, и потом уже из него там заново выращивать ангела неба. Отсюда видно, что удаляться от неба и не сходить в прах земной, и помещать в оном прахе мудрость, означает постепенное удаление человеком в своем сознании от внутреннейших представлений, которые в нем представительствовали по соответствиям принадлежности сознания небесные и духовные, обретающихся в его высших раздельных степенях, и постепенное расформирование в его сознании образа человека внутреннего, который в нем, составляя его рассудочное, и был формируем посредством подобного рода представлений, которые были образовываемы в его рассудочном сущем, наитием из его человека внутреннего в самую высшую степень его сознания природного и последующим формированием образа его человеческого сущего из понятий, образуемых исключительно опытом аналитического осмысления образности его самого внутреннего чувственного восприятия. То есть мы уже говорили, что каждый смысл слова – это комплекс представлений сознания человека. Вот у людей древнейшей церкви их рассудочное, которое зачиналось наитием божественного небесного сущего в их самую высшую степень природного состояния и формировало там это рассудочное, там формировалось их внутреннее человеческое, которое затем уже воздействуя сверху вниз, создавал уровни их природных представлений от самых высших, непосредственно находящихся в их рассудочном небесном, и до самых низших, связанных с их чувственной жизнью. И вот эти вот все представления были утрачены. У древней церкви эти представления формировались у них, когда они формировали свое природное рассудочное из древнейшего слова, вот это вот древняя церковь, и ангелы, Господнего, небесные ангелы туда влияли и формировали их представления через науку, то есть они это рассудочное формировали через науку соответствия. Но просветлялось это рассудочное воздействием ангелов, и это сохранялось Господом до своего первого пришествия, и потом оно было исполнено благолюбие, потому что там были только внешние формы, мертвые, этих представлений. Но они были исключительно внутренними и глубинными. Их мудрость была самая высшая возможная для людей природного гения мышления. Ну, за исключением, я имею в виду, конечно, людей небесных, но это другая история. И вот когда Господь прославился, Он исполнил их внутреннее любовью к духовному доброму, или же благолюбием, и превратил их сознание в совокупность духовного неба, или же своего духовного царства, то есть превратил их, их рассудочное представление в ангелом своего духовного неба. А потом эти представления утрачивались, и там оставалась пустота, и у человека оставались только представления, связанные со смыслом буквы слова самым внешним. Вот когда было дано, допустим, Ветхий Завет, то там все представления в иудейской церкви были связаны только с самым внешним представительством смысла духовного. И они не могли подняться выше этих представлений, потому что они никогда и не отлипали от вот этого смысла буквального своего слова Ветхого Завета. В лучшем случае он превращался у них в такой самый рудиментарный, изначальный буквальный смысл, через который они приобретали самые внешние, чувственные, природные, добрые и истинные сущности. Но он не поднимался выше. А я уже не говорю о людей, лишенных религии. Ну, мы помним, что у всех народов была какая-либо религия. Но были люди безрелигиозные. Они были везде. И в иудейской церкви, и в Афинах, и в Риме. И вот у этих людей никакого даже природного рассудочного не могло быть образовано, а образовывалась только видимость, связанная с жизнью по чисто телесным, ну, как бы аналитические способности для лучшего приспособления к жизни вот в этом вот так называемой реальности внешнего сна, то есть как лучше схватить, переварить и присвоить, и ничего другого. О таких людях даже нельзя говорить, что у них есть какое-то рассудочное. Потому что рассудочное, опять же, подчеркиваю, возникает только из буквальностей смысла буквы Священного Писания, когда человек их воспринимает религиозно и живет по ним в определенной степени. Потому что пока он по ним не живет в определенной степени, то у него тоже нет никакого рассудочного. А у него есть только определенный образ исторического мышления. Потому что рассудочное возникает именно жизнью, по представлениям внутренним. Но если у человека представление, и в зависимости от того, какого качества эти представления, таковое у него образуется рассудочное, и таково качество той жизни, которой он живет. И такое вот состояние полного исчезновения внутренних представлений и жизнь в представлениях самых внешних и чувственных, связанных исключительно с аналитическим осмыслением опыта самого внешнего чувственного восприятия, в котором человек себя представлял живущим в некоем материальном теле, в материальном мире по законам этого материального мира, все это и означало в терминологии смысла буквы слова создание человека из праха земного. То есть человек превратился в прах земной. И образовал Бог человека из праха земного. Вот первое образование человека, падшего, это из праха земного. В которое, однако же, не было вдохновляемо при этом дыхание жизни. Ведь даже небесная церковь изначально образовывалась из праха земного, хотя и чистого праха. То есть у них хвалительное было чистое, если вы помните, вот эти преадамиты. И тогда Бог образовал человека, то есть их первичное природное рассудочное, и потом вдохнул духа своего. То есть то небесная рассудочная, которая этот прах отряхнула со своих ног и стала человеком небесным. А вот когда образуется человек, потому что, помните, мы говорили, что пока не образовалось рассудочного, вообще нельзя говорить о человеке. Вот те, кто живут чисто чувственным, безрелигиозные, они не люди, хотя они имеют две ноги, две руки, потому что на этим из высших степеней все эти органические формы присутствуют. Но они не люди, они животные, какого бы то ни было люди, рода обитающие в человеческом теле и даже умеющие разговаривать и пользоваться аналитическим мышлением, но это не люди. Человек образуется из праха земного, когда он, начиная по буквальному смыслу какого-то писания, жить внешней религиозной жизнью. Но такие люди, они хотя и люди, образованные из праха земного, но в них еще не вдохновлено божественное дыхание жизни. Они не стали еще душой живой. И благодаря тому, что в них нет этого дыхания жизни, человек мог бы стать душой живой. А при этом образовывается лишь в человека духовно мертвого, который признает за истинное и доброе сущее исключительно лишь плотские и мирское сущее и обожает это, и цели жизни которого направлены только к жизни плотской и мирской. Он не знает о жизни вечной и о Господе, а если и знает, то не верит, и который в борьбе с грехами почти всегда уступает. И когда он не борется, злое и ложное сущее овладевают им, и он становится их рабом. Его узы против всего злого сущего исключительно внешние, такие как страх закона, потери жизни, имущества, выгоды и репутации, которых он ценит. Вот опять же, мы не можем говорить о грехе по отношению к крысе, к волку, к ястребу. И точно так же мы не можем, потому что эти животные лишь представительствуют по соответствиям таких вот псевдолюдей, то есть лишенных религиозности или же обладающих исключительно внешним культом, которые никогда не пробовали жить по заповедям своей религии. Они ходят в церкви, слушают проповеди, светят пасочки, но это для них как бы только развлекуха. То есть театр. Вот надо с чем-то развлекаться вот в выходной день. Вот они пришли, послушали, там хор попел, похлопали себя по животу, довольные вышли, как мы сегодня развлеклись. По отношению к ним понятия греха нет. Есть понятие дикое или не очень животное. Грех начинается тогда, когда в человеке рождается что-то религиозное. От того, что он пробовал бороться со злами, как грехами против Господа, пусть даже самыми внешними. Вот тогда у него возникает понятие греха, потому что он тогда становится в определенном смысле человеком. Но он становится человеком мертвым. То есть те, кто пребывают в мертвом культе, они даже не мертвый человек, они какое-либо животное. А вот те, которые пребывают в человеке природной религиозности, вот их называют непросветленным божественным духом. Вот их-то и называют человеком мертвым. У таких в сознании смысл буквальное слово фактически почти полностью совпадает с его смыслом буквы или же с совокупностью тех вербальных понятий, которые непосредственно соотносятся со словами, употребляемыми в этом смысле буквы. Поэтому слово для них продолжает оставаться лишь неким таким мирским писанием, говорящим понятиями образностей сугубо чувственных, о сюжетах, событиях и представлениях исключительно мирских и природных. И то, что совокупность представлений этих, рождаемых в их сознании, они притом называют священным писанием, совершенно ничего не меняет для них в отношении их преобразования и спасения. Ибо они тогда обретаются исключительно в понятиях самого внешнего смысла буквы слова, который для них тогда отнюдь не обращается в его божественный смысл буквально, в каковом могли бы обитать все силы и все могущество божественного слова. Каковые силы и могущество могли бы их спасать от духовной гибели, от зол их жизни, и даровать им оживотворяющее дыхание жизни духовного царства Господня, оживотворяя их человека мертвого дыханием жизни Господней и обращая его в такого рода живую душу, которая признает истинное и доброе сущее духовное и небесное, у которой цели жизни устремлены к жизни вечной и, следовательно, к Господу, и которая хоть и борется со злами падшей воли своей в искушениях, но всегда побеждает, и узы, которыми она сдерживаема ото зла, внутренние и называются узами совести. То есть человек мертвый, оживотворенный – это тот, цели которого принадлежат к жизни вечной. Он во всем, что делает, думает, как это отразится на его вечном благополучии. Поэтому он заботится из духовных причин, чтобы не делать зла. Потому что человек мертвый, он вроде бы религиозный, вроде бы верующий, ходит туда. Вот из таких состояло то первое небо, которое было развеяно Господом. Он ходит в храмы, там все. Но это для него ничто. Все его цели в жизни природны. Он заботится только о природной. Он поклоняется только природной, только имуществу, достатку, репутации. А человек духовного гения, для него природное уже подчинено духовному. Он во внешнем может совсем не отличаться от человека мертвого. Потому что он тоже вот живет семейной жизнью, бегает, заботится о каких-то семейных прокорме семейства. У него есть работа, на которой он работает, все. Но внутренне он, исполняя все и такие же действия, которые человек мертвый, социальные, семейные, личные и так далее, он все время внутренне помнит и прозирает, как это отразится на его вечном. Когда у него появляется возможность, например, кого-нибудь обмануть безнаказанно, человек мертвый это сделает, если он будет знать, что он не пострадает его репутация, не пострадает его благополучие, а человек духовный не сделает. Это вот на Западе они, например, сейчас репутационно обелили прелюбодеяние, для того, чтобы заниматься прелюбодеянием и не чувствовать утери репутации. Ну, освободили себя. И вот тут уже становится видно, потому что человек духовный вроде бы и может делать. Потому что, ну а как, это же спокойно, никакой репутации не пострадает. Но он этого не будет делать, потому что он заботится о том, как это сохранит его любовь в супружестве, но и в вечности. Как он войдет в вечность. И вот точно так же со всем остальным, связанным со второй частью десятисловия. И о нем сказано, что он хоть и борется со злами падшей воли своей в искушениях, но всегда побеждает, ибо потому что узами, которыми он сдерживаем от зла, это узы внутренние, это узы совести. И вот поэтому-то о тех, которые верят и обожают слово, но только внешне, которое является его смыслом буквы, и не проникают внутрь, как это делают просветленные Господом во внутреннем своего сознания, и которые делают для себя учение из слова, с помощью которого они могут видеть его подлинный смысл, или же его смысл более внутреннейший, о таких говорят, что они видят задние части его Иеговы сущего, а не лица его. Ибо задние части Иеговы сущего – это как раз и есть самые внешние образности чувственного восприятия, являемые в самой последней раздельной степени восприятия сознания природного, или же то, что называется миром природным и воспринимаемо как некая такая внешняя по отношению к воспринимающему сознанию реальность, состоящая из тел и феноменов, пребывающих в некоем таком как бы внешнем пространстве, и как бы изменяющимся по неким таким временным прогрессиям видимость. Видеть или же созерцать в слове означает постигать и осмыслять размышления. И на основании постигнутого, и таким образом образовывать понятие своего мышления. На основании каковых понятий и происходит последующее формирование актуального человеческого сущего в рассудочном сущем сознании. То есть все это только видимости. Но качество этих видимостей зависит от того, чем человек их наполняет. Вот, если он не воспринимает их как реальность, а воспринимает их только как внешние орудия для достижения, для исполнения добрых дел, воплощения добрых чувств и построения доброго части своего сознания внутреннего, то тогда даже во внешнем вот этих образов он видит только лик Иеговы. Для него это вуаль. Так называемой внешней реальности не затмевает лика Иеговы. Для него во всем, что он видит вокруг, в каждом действии, в каждом событии, в каждом явлении природном, в каждом животном, в каждом растении, в минерале просвечивает в той или иной степени лик Иеговы, сущего. Вот для людей древнейшей церкви, для людей небесных, он просеивал зримо. Они хотя созерцали там минералы, почвы, деревья, животных, других людей, они видели не их, а они видели бесконечное проявление лица сущего во всем этом. Мы этого не можем видеть нашим чувственным восприятием, но мы, по крайней мере, можем тренировать свое зрение рассудка. Вот мы, смотря на животных, можем думать, что вот там овца там символизирует такое-то, а волк такую-то злобу, крыса такое-то разрушение любви супружественного, что вот дом символизирует, представительствует, вернее, по соответствию, не просто символизирует, а представительствует по соответствию сознания человека. И когда мы, вот почему полезно все время в этом тренироваться? Вот сначала мы читаем латинское слово, потом оттуда мы выносим представление о том, что представительствует. А потом, когда мы глядим, то есть мы своим чувственным зрением вот видим стул, стену, там, животное и так далее. Но если мы у себя в голове, тренируясь, перевычисляем, мы не видим, вот что бежит собака, что это собака, это какое-то духовное воплощение. Но мы знаем, и это, когда мы вспоминаем, просеивает из познание и смысла буквы латинского слова, а через вот эту вот достаточность науки соответствия, потому что мы верим в ее правильность, некий внутренний свет, который освещает в наше внутреннее начало, наше внутреннее сознание, и оставляет там свой след, свой штрих, который в том мире будет развиваться и расширяться. Потому что люди, которые принимали эту реальность за абсолютную природную, когда приходят в мир духовный, они живут в полной тьме, они ничего не видят, потому что у них не было света рассудка. Они духовно, внутренне, в рассудочно жили в полной темноте. У них были только самые примитивные свет аналитического восприятия вот этих внешних чувственных образностей. И поэтому единственный свет для них – это там горящие угли горящие, свет от горящих углей, какая-нибудь плошка, свеча там жалкая или лампа масляная. Потому что это вот есть вот эта вот представительность по соответствию вот этого света аналитического восприятия, когда человек воспринимает этот мир как реально существующую материальную реальность. Вот. И так вот он поэтому и воплощается в том мире. Поэтому и сказано было, что в конце концов, в процессе постепенной деградации сознания нашего человечества, человек не сшел даже в прах земной, где он теперь и помещает мудрость. Ибо современный человек уверен, что он мудрствует, когда он аналитическим путем образует парадигмы своего природного рассудочного сущего, отталкиваясь от анализа понятий сугубо внешнего и телесного свойства. И каков бы ни был по качеству, собственно, сам анализ в его сознании, поскольку он отталкивается от совершенно ложных предпосылок и понятий, то человек неизбежно обречен безумствовать духовно. И более того, чем более качественно совершенно применяемы им методы анализа и синтеза, тем более ему кажется, что он мудрствует. И тем сложнее ему бывает уразуметь, что он лишь безумствует. И что он помещает мудрость свою исключительно в прах земной. Поэтому, скажем, человеку простого ума гораздо легче принять, когда ему приходят и приведут Евангелие, чем какому-нибудь продвинутому ученому физику, химику, биологу. Потому что тот, благодаря качеству своего рассудочного анализа внешнего самого, получает такую парадигму, которая ему представляется абсолютно истинной. Когда ему, например, проповедуют о том, как Иисус Христос там размножал 5 хлебов, он только крутит пальцем у виска, там, в 7 тысяч. Это невозможно. Вы что, ребята, вот есть законы физики, я их хорошо знаю. Это противоречит там такому-то закону, такому-то закону, такому-то закону. И он не принимает этой проповеди. Если он не принимает то, он не принимает то, и для него это все сказочки. И он безумствует на самом деле, потому что Евангелие – это истина в абсолюте, божественная истина, божественное слово. А он его отвергает на основании вот этих вот своих представлений аналитического анализа, которые сами по себе очень качественные, да. Они замечательно качественные. Внешние чувственные представительности они описывают 100% точно. Но они не описывают тех причин, из которых они возникают. И поэтому псевдовидимая реальность внешнего восприятия начинает восприниматься как реально существующая природная реальность, живущая по своим внешним законам. И это совершенно. И даже когда он вроде бы верит и так далее, читает Сваденборга, он все равно как бы мятится. Потому что если он у нее не было анализа, он не верит ни в какую физику, ни в химию, не то что не верит, а не знает ее аналитически хорошо, то он может в себе совмещать эти противоречия. С одной стороны, утверждение латинского слова, что все вокруг это только представительности по соответствиям и видимости, а с другой стороны, это свое твердое убеждение, что это реальность. Оно у него накладывается и не противоречит друг другу, потому что он просто плохо знает и то, и другое. А когда человек плохо знает и то, и другое, он может совмещать вещи в себе совершенно несовместимые в своем сознании и не видеть никаких внутренних противоречий. Просто потому, что он не понимает ни того, ни другого. И высшая степень такого рода безумствования проявляется тогда, когда человек применяет методы и понятия такого осмысления к смыслу буквы Священного Писания. Ибо пока у него действует рассудочное, чисто природное, образуемое в нем религиозное осмысление или же учение веры, продолжает оставаться лишь какой-либо высшей разновидностью безумствования духовного. То есть вот он формирует из своих внешних самых представлений для себя учение веры, но оно такое же безумствование духовное и даже большее безумствование, чем какая-нибудь физическая теория. Потому что от физической теории это все-таки она работает с нижними чувственными составляющими. А тут она работает с высшими составляющими, то есть со смыслом буквы слова, с его представительностями. То есть это самая высшая фракция духовного безумствования. Потому что никакой физик-атеист так не безумствует, как безумствует материалист религиозного типа. И это его безумие намного превосходит безумствование природного рассудочного человека, полностью чувственного и не верящего ни в какого такого Творца всего сущего, ни в жизнь после смерти, ни в грех, ни в праведность, а преклоняющегося лишь перед той мертвой внешней природой, которая представляется ему единственной сущей реальностью. Ибо такого рода религиозный человек обречен оставаться исключительно в мертвечине смысла буквы Священного Писания. И его религиозность тогда есть не более, чем просто мертвым культом, лишенным всякой жизни духовной и ни в малейшей степени не могущим служить к его преобразованию и возрождению. Вот тут такая Разница, что человек, плохо разбирающийся в физике и в слове, но живущий в невинности и простоте по заповедям. Да, у него часто в сознании совмещаются противоречащие вещи. Он верит в то, что правда сказана насчет того, что все, что тут есть, это представительство вещей духовных. И он верит в то, что реально существуют материальные предметы и материальная реальность. И это у него совмещается, но при этом он, так как он верит, что это вот смысл слова, буквы является Божественным Писанием, он применяет его в своей жизни, он борется со злом, как с грехом, и Господь постепенно просветляет потом его внутреннее разумение. А вот человек, который начинает плодить парадигмы, пользуясь своими аналитическими способностями из смысла буквы Священного Писания, он часто может доходить до такого безумствования. Вот я привлеку как высшая фракция последнего времени, когда вот эти люди в Голландии дошли до представления, что они могут стать ангелами небесными. Что вот они взяли, это была правильная идея, что книгу о Священном Писании нужно применять как, вот, безоговорочно как к латинскому самому же слову. Но как они ее применили? Потому что если там применять, то нужно и сформировать из буквы слова свое осмысление. А эта буква говорит, что человек духовного гения не может стать человеком гения небесного. Они это проигнорировали. Они сказали, что это только видимость смысла буквального латинского слова. И что наоборот, мы можем сформировать для себя небесное учение веры. Они были просто помешаны на этом небесном учении веры. Вот я сейчас читаю книгу Питкина, у него такая есть, когда он разбирает Эктона и Хаэта. И сравнивает их между собой, и сравнивает с доктриной вот этот Декимили Шелир. И все тоже вот просто помешательство, давление насчет, вот, насчет небесного, что мы небесные, что наша доктрина небесная. И вот когда там Фейфер, то, что я перевел, спорит с Эктоном, он говорит, вот, вы не обратили внимания на все, что было сказано в первых номерах нашего журнала. А что было сказано? О том, что мы сейчас ведь входим в небесное учение веры, что мы становимся людьми небесными, получаем небесную перцепцию. Как это вы на это не обратили внимания? Вот поэтому он и на Хаэта так пренебрежительно немного говорит Питкин, что вот он там был занят своими делами с духовными в свое время, он не увидел всей полноты, он не увидел, типа, что у нас эта доктрина, она небесная. А Хаэт все хорошо видел. Я чем больше читаю вот эти проповеди Хаэта, тем более потрясаюсь мудрости ума этого человека. То есть, вот можно выделить, допустим, Талка и Хаэта. И это будут две такие необозримые вершины в истории Новой Господней Церкви. Причем если у Талка в результате началось, так сказать, некие проскоки, там есть провалы, то Хаэт – это единая глыба сияющего кристалла, мудрость. А вот эти вот, ну, молодые люди, они, нахватавшись по верхам, ну, начали мастерить свою собственную небесную учение веры. То есть это как бы было продвижение в правильном направлении, но потом сделали роковую вот эту вот ошибку. Это как это описано в книге о любви супружественной, что когда человек пытается взойти на гору к ангелам небесным, и Господь не открывает его глаза, и он не видит настоящей дороги, там, увитой виноградными лоздями, то он неизбежно сворачивает в тупик, в котором провал в преисподнюю какую-нибудь. И вот, к сожалению, это и произошло. Поэтому, когда человек начинает безумствовать духовно, вот Питкин, он постоянно проскальзывался, но он, крепко вцепившись зубами, шел, он говорил, что да, возможно, мы придем к этому небесному восприятию, но, ребята, пока мы не пришли, нам надо заботиться о жизни природной нашей, то есть об исполнении заповеди. И вот это вот его вытянуло оттуда, в отличие, например, от Файфера, который туда соскользнул, и кое-каких других совершенно, не глядя по сторонам. И это потому, что человека спасает, если он следует по пути действенного покаяния сердечного. и безоговорочного воспоследования заповедям жизни, пребывающим в смысле буквы Священного Писания. Но правда в этом случае человек уже пребывает в том смысле буквальном Писания, который обнаженно, даже для чувственного природного восприятия у человека природного, присутствует там в местах, посвященных этим самым заповедям жизни. Ибо, хотя слово в его последних сущих, являемо восприятию чувственному как человек, облаченный в одежды, но у которого, тем не менее, лицо и руки обнажены, и там, где слово таким образом предстоит восприятию сознания обнаженным относительно своего смысла внутреннего, там свойственные ему сущие доброго и истинного также являемы обнаженными, даже сугубо чувственному восприятию у человека природного. Точно таким же образом, каковы они будут являемы восприятию ангельскому в небе, и отсюда таковыми же, каковыми они обретаются в его смысле духовном. То есть, когда человек принял Священное Писание, допустим, Ветхого Завета за Божественную истину, принял вторую половину заповедей Десятисловия за то, что он должен воспоследовать ради духовного своего благополучия, ради духовных целей жизни вечной, и начинает бороться со злами похоти, прелюбодеяния, лжи, воровства, ненависти и убийства, зависти к чужому имуществу, он внутренне уже находится, его внутренний человек, образуемый в результате такой борьбы просветлением от Господа, вот он борется, а это Господь его нашел и в нем борется, и дает просветление, и в нем сияет внутренний смысл этих заповедей, он видит их подлинный тогда духовный смысл, который, скажем, вот раскрывается в 5 главе истинно христианской религии для рассудочного восприятия, но даже древний иудей, который жил по этим вот заповедям, а я думаю, что такие были в качестве исключения в той церкви, он уже пребывал в подлинном смысле внутреннем десятисловии. И тогда Господь для него исполнял вторую часть этих заповедей. И хотя он не мог их выразить так рассудочно, как Господь выразит через Сведенборга в своем втором пришествии, то в книге «Истинно христианская религия», он, тем не менее, внутренне, уже совместно с ангелами, пребывал во внутреннейшем, хотя и пока что природном, в смысле духовном. Он внутреннейший называется, а не духовный, потому что он представительствует. Его смысл внутреннейший или же подлинно природный представительствовал по соответствиям смысл небесных этих заповедей. И он тогда был совместно сознанием с теми ангелами небесными, которые составляли тогда небо нашего человечества, и пребывал в подлинном учении веры духовном из небесного источника и пребывал в подлинном смысле буквальном своего слова, своей вот иудейской церкви. Тем более это, разумеется, касается христиан и христиан новой церкви, людей новой церкви. По этой причине спасение через преобразование и возрождение человеку и может принести лишь подлинно духовное учение веры, образуемое в его сознании наитием Господнего духовного истинного сущего из его небесного доброго сущего, которое в сознании у человека мертвого может быть насаждаемо свыше Господом лишь в доброй жизни, изначально обретаемое им в действенном покаянии и воспоследовании заповедям жизни смысла буквального в Священном Писании, из тех небесных и духовных степеней в его сознании, которые там пребывают в степени высшей раздельной и принадлежат в нем исключительно ассоциированным с ним ангелам Господним. или же, вернее, самому Господнему человеческому сущему, духовному и небесному, в сознаниях этих ангелов. Вот латинское слово говорит, что духовная и небесная степени в сознании человека принадлежат исключительно единому Господу. Хотя оно и проявляется в его личностном представительности по соответствиям через ассоциированных ангелов, но оно ни в коей мере к нему не относится. А максимальное, что к человеку относится, это рассудочно. И вот в нем именно формируется и пребывает его человеческое до отделения от, ну, пока когда он просыпается от вот этого вот сна, так называемой внешней реальности природной, или же умирает в природной реальности, завершается его формирование. И тогда он уже переходит в степень духовную или же небесную, в которой потенциально было открыто в нем его потенциальная личная степень. Но пока он не перешел, вот не вышел из вот этой реальности, даже у Господа Иисуса Христа его божественная степень была открыта потенциально до того, как он испустил дух на Христе. И только когда завершилось вот это вот, в нем начало формироваться его прославление, то есть обожествление. И в нем родилась тогда его божественная, ну мы с вами это уже разбирали. Вот он и воскрес, как всякий человек воскресает. Помните, что человек воскресает сначала среди ангелов небесных, а потом нисходит все ниже и ниже, а Господь воскреснул среди ангелов небесных. Сначала возвысился до своего божественного, то есть первого исходящего, или же солнца мира духовного, то есть до своего божественного человеческого в творении, самого первого исходящего. И только потом не зашел по всем степеням из своего, вот это было его прославление его человеческого, нисходя вниз, обожествлял все свои человеческие сущности вплоть до самого чувственного, которое стало божественным природным, сущим, субстанциональным. Он не обожествил пространственности и временности своего существования в мире. Они так и остались принадлежностями исторического человека Иисуса Христа. Но он упокоил это человеческое в своем божественном, человеческом, субстанциональном, которым он пребывает во всех природных сознаниях, начиная с этого исторического момента. Опять же, говорю, все это намного сложнее, потому что то, что происходит внутри, оно вне пространства, вне времен. Но условно, по отношению к нашему восприятию природного, мы можем говорить о духовных эпохах там. До божественного пришествия, после божественного пришествия, до Господнего прославления, после божественного прославления. И так как мы все равно иначе ничего не понимаем, то нам и надо говорить в этих видимостях пространственного, временного, потому что для нас это хоть и видимости, но это видимости все же истинного, подлинного. И единственная подлинная истина, которая доступна для нашего природного восприятия. И исключительно через такое преобразование и возрождение по подлинному учению веры духовному, таким вот образом человеческое сущее мертвое в его рассудочном сущем и может быть обращаемо в человека природно-духовного или же природно-небесного, который может быть зачат, рожден и полностью взращен лишь в рассудочном сущем, просветленном Господним наитием этого рода, и которое может быть сформировано в этом просветленном рассудочном исключительно лишь посредством учения веры, происходящего там из и посредством подлинно божественного смысла слова внутреннего, который и есть тем самым смыслом природным слова, в котором пребывает все его могущество к спасению человека. Ибо, согласно латинскому слову, учение, которое должно быть светильником, это то, чему учит внутренний смысл слова. А значит, это сам внутренний смысл, который в какой-то мере открыт каждому, кто обретается в постижениях слова во внешнем сущем от внутреннего сущего, то есть чей внутренний человек открыт. Ибо небо, обретающееся во внутреннем смысле слова, втекает в разумение к такому человеку, когда он читает слово, просветляет его сознание и дарует ему перцепцию духовного порядка во внутренних сущих истинностях и таким образом наставляет его. Более того, если хотите верить, внутренний человек уже сам по себе обретается во внутреннем смысле слова, поскольку он есть небом в наименьшей форме. И поэтому, когда он или же человек внутренний открывается в сознании, он пребывает с ангелами на небесах, а также обретается в одинаковой ангельской перцепции своего постижения с ними. Отсюда очевидно, что человек, чье внутреннее сущее открыто, обретается во внутреннем смысле слова, хотя и не осознает этого. Отсюда он обретает просветление, когда читает слово, но лишь в соответствии с тем светом небесным, который он может обрести посредством познаний и смысла буквы слова, которыми он обладает. Вот тут многие этой разницы и не замечают. Смотрите, говорится о внутреннем смысле слова, но не о духовном. А многие не чувствуют, не понимают этой разницы. А разница в том, что смысл небесного слова находится в небесной степени сознания, духовный в духовной степени сознания, они раздельные по отношению к природной. А смысл внутренний находится в высшей степени природной степени сознания или же в рассудочном. Вот почему даже ангелы небесные, люди небесной церкви, обретаясь в состояниях сознания природно-небесных в своем небесном рассудочном, отнюдь не были ангелами небесными. Они были ангелами небесными в природных состояниях сознания. И поэтому они обретались в природно-небесном смысле своего существования. И только по полному отрешению от всех своих чувственных начал и воскресении в небесной степени своего сознания, они входили в небесный смысл своего существования. Вот почему люди древней церкви не могли войти ни в какой духовный смысл слова, то есть небесный смысл слова, и они не могли пребывать и во внутреннем смысле своего священного писания, а только в видимостях этого внутреннего смысла. Потому что у них не было подлинно рассудочного. Потому что подлинно рассудочное могло быть в восходящей последовательности сформировано только видимость этого, то есть природное рассудочное путем аналитического мышления. И у них формировалось природное рассудочное, которое, так как оно формировалось из слова древней церкви, которое представительствовало по соответствиям небесное рассудочное ангелов небесных, но поскольку оно формировалось не на этим сверху вниз, а наоборот, снизу вверх, то оно только его представительствовало по соответствиям. И оно не могло быть наполнено ангельским влиянием, потому что чтобы небесное влияние из небесной степени сформировало бы природно-небесное рассудочное, оно должно было разрушить их природное рассудочное, пусть и сформированное на фоне этого древнейшего слова, древнего. Но тогда оно бы, расформировав их вот это природное рассудочное, исполнило бы их волительное и превратило бы их в демонов ада. Поэтому Господь этого не допускал. Он допускал им выйти из своего природного, то есть природы неприродной, и, пребывая в мире духов, ждать, то есть в самой высшей степени природного, ждать своего воплощения, прославления, пока он исполнит их природную степень рассудочную своим просветлением из благолюбия и таким образом подымет их в совершенно новую степень, то есть к которая находится ниже небес древних или же небесных, но которая находится в раздельной степени с их природным и вообще с природным человеком. А вот когда начали формироваться природная рассудочная христианской церкви, тоже аналитическими методами, они не могли подняться к этим ангелам духовным, потому что они были вырождены. Если бы Господь наполнил их, то они бы поднялись бы к ним, пришли бы вот в эту степень раздельно и были бы тут же низвергнуты в преисподнюю. Поэтому они должны были сдать до второго Господнего пришествия, потому что у них там не было внутри. Даже в самых хороших, даже в апостолах, слишком много находилось от злого и чувственного человеческого. И они не могли бы воспринимать подлинно духовные истины. И поэтому они все должны были вот в этом псевдонебе, которое находилось на высшей степени природного сознания человека, ждать второго Господнего пришествия, чтобы он произвел страшный суд и сделал бы разделение между теми, кто не может быть сохранен, и теми, кто может быть сохранен. Но будучи сохраненными, они все равно не поднялись в раздельную степень, просто в природной степени как бы была проведена черта, образованная своя раздельная степень. И вот эти вот небо новой церкви, оно формировалось именно в высшей степени природной сознания. Там, где находится рассудочное. И вот в этом принципиальное отличие смысла буквального Ветхого Завета и Нового, потому что смысл буквальный Ветхого Завета представительствует по соответствиям ангельское небо, которое находится на две раздельных степени выше, чем природная степень сознания человека. Новый Завет представительствует по соответствиям небо духовное, которое тоже находится в раздельной степени. И поэтому оно не может быть осмысленно духовно-рассудочно. Даже оно. Я уж не говорю про Ветхий Завет. А вот когда оно смогло быть осмысленно в сознании Сваденборга, духовно-рассудочно, оно смогло быть осмысленно в степени высшей природной его сознания, и из этого там образовались небеса новой церкви через такое осмысление, но они находились в условно-раздельной степени с внешним смыслом писания Сваденборга. Вот в этом отличие смысла буквального и смысла внутреннего латинского слова, что рассудочное находится в условно-раздельной степени с чувственным. Они все составляют единую раздельную степень природного человека. И поэтому латинское слово не только представительствует, не только соответствует своему внутреннему смыслу, как слово Ветхого Завета и Нового Завета, но оно и согласовано со своим внутренним или же рассудочным смыслом слова, и поэтому может быть и осмысляемо рассудочно, то есть формировать то рассудочное природное через это осмысление, которое затем может быть просветляемо и возвышаемо до уровня рассудочно просветленного или же до неба новой церкви. И вот поэтому, когда человек пытается по своей собе читать рассудочно Ветхий, ну или пытался до второго пришествия читать Ветхий Завет, или вот сейчас, допустим, в современном мире, знаете, вот эти креационисты, когда они читают Ветхий Завет и утверждают, что там все правда, что Земля была создана там за 7 дней, что там только 2000 лет всему нашему человечеству, они на самом деле духовно безумствуют. Потому что, находясь в рамках Ветхого Завета и даже Ветхого и Нового, невозможно рассудочно осмыслить и войти и увидеть там внутренний смысл. Для этого Господь сам в сознании Сваденборга должен был через свое божественное рассудочное создать такое рассудочное, просветлить, так сказать, рассудочное в Сваденборге, которое могло бы воспринять идею внутреннего смысла, представить его в рассудочных представительностях по соответствиям и описать таким образом, чтобы это могло рассудочно восприниматься. И теперь даже человек, который читает, скажем, «Тайны небесные» чисто научным, ну, научностным методом, он может рассуждать о внутреннем смысле, о соответствии, даже если он сам ни в каком даже внутреннем смысле неба нового церкви не находится, он все равно может рассуждать аналитически о внутреннем смысле слова Ветхого и Нового Завета, небесном смысле, духовном. Правда, он тоже может духовно безумствовать на эту тему, если у него не будет внутреннего просветления. Но, по крайней мере, он может рассуждать аналитически на эту тему. А находясь, вот как эти всякие люди, там, иудейской церкви, протестантской церкви, католической, православной, исключительно в рамках этих двух своих священных писаний, человек не может подняться ни до их смысла небесного, ни до их смысла духовного. А человек новой церкви, он может подняться до рассудочно-природного внутреннего смысла новой церкви, неба новой церкви, который просветляется, и который будет представительствовать по соответствиям небесные и духовные восприятия, то есть его представление будет представительствовать духовное и небесное, но они при этом не будут ни духовными, ни небесными. А они будут рассудочно духовными и рассудочно небесными. И вот если этой разницы не чувствовать, то элементарно впасть в очень большие духовные проблемы и внутреннее духовное безумствование, что и произошло вот в Голландии со многими. И это надо очень-очень четко понимать. Внутренний смысл слова здесь, как мы это подробно с вами уже не раз разбирали, является, собственно, не смыслом непосредственно небесным или даже духовным. Каковые смыслы пребывают в раздельной степени по отношению к той природной степени, в которой пребывает сознание человека, все еще обитающего в мире природных и чувственных образностей. Но это есть образности, восприятные предметности этих высших смыслов в рассудочной степени сознания, о чем мы с вами только что говорили подробно. То есть он является той самой душою слова, которая оживотворяет его мертвый смысл буквы или же образности самого внешнего чувственного восприятия в сознании, называемые принадлежностями памяти природной, и обращает его в подлинный буквальный смысл слова и, оживотворяя его, наделяет его божественным могуществом спасать и воскрешать, преобразованием и возрождением. Все мертвые по себе свойственности человеческого сознания природного, обращая общий для всех в их согласованном природном чувственном восприятии смысл буквы слова, индивидуальное учение веры, которое и становится в каждом индивидуальном сознании оживотворяемым подобным образом его частным смыслом слова буквальным. То есть смысл буквы слова, он одинаков для всех. Всякий может подойти и рассуждать аналитически о нем, купить книгу Сваденборга, читать ее, там что-то скаламать о том, что он там понял или не понял. Это смысл буквы. Он представлен к расхищению каждому. А вот смысл буквальный, он индивидуален в каждом сознании, подлинно просветленным Господом. Просветленным, если человек борется с грехами, как знамя против Господа. А вне пространств и времен эти сознания составляют в совокупности смысл буквальный слова всей церкви во всех временах, пространствах и эпохах. Например, вот смысл буквальный латинского слова, тот, который был в сознании, например, у Клюза или у Хиндмарша, и смысл буквальный, который был в сознании, допустим, у Талка, у Хаята, у Питкерна, у Эктона. Это все частности, которые в совокупности соответствуют единое целое смысла буквального слова латинского «живого». Хотя вроде бы когда жил этот Питкерн, и когда жил этот Хайет, и когда жил этот, скажем, Клюз вот в самом 1780-х годах. Но вне пространства и времен, в рассудочной степени восприятия нашего человечества, в рамках новой церкви, они составляют единый смысл, буквальный латинского слова. Выражаем мы всякий раз по-разному. Читаем ли мы, например, толкование на священное писание Клюза, написанное там в Манчестере в 1790 каком-то году. Читаем ли мы книгу Талка «Истинное христианство». Читаем ли мы, скажем так, проповеди Хайата. Или же книги Альфреда Актона. Или же проповеди Питкерна. Во всех них выражается смысл, смысл буквальный латинского слова подлинный в доступных для нашего восприятия научностностях. То есть формирование подлинной доктрины новой церкви духовной из небесного источника началось отнюдь не в Голландии в 1929 году. А оно началось с самого начала новой Господней Церкви. И нельзя говорить, что, допустим, Хайет опроверг Клюза. Ничего подобного. Читая Клюза, ты приобщаешься к одной составляющей смысла буквального слова Третьего Завета. Читая Талка, ты приобщаешься к другой составляющей. Читая Хайет, это к третьей составляющей. И читая проповеди Питкерна, ориентированные на жизнь, ты привлекаешься там, к четвертой составляющей. И того же Альфреда Актона. И если, но пока ты остаешься в научностностях этого, ты не прикасаешься к смыслу буквальному латинского слова, а ты лишь прикасаешься к выражениям его смысла буквы. Поэтому тебе кажется, Клюз противоречащим Хайету, или, допустим, Питкерн, противоречащий Талку, они не противоречат. Они дополняют друг друга в твоих представлениях внутренних, твоего собственного смысла буквального латинского слова, если они в тебе образуемы Господом через просветление. То есть, если ты борешься со злами, как грехами против Господа, если Господь находит нужным тебя просветлить, то они между собой не противоречат, а наоборот сотрудничают. Вот как это говорится образно, что церквей несколько, и каждая из них подлинная церковь настолько, насколько в нем истинное от доброго Господа пребывает. Но это сказано о внешних церквах. Но каждый человек – это есть церковь в миниатюре. И точно так же каждый из выдающихся учителей церкви есть как бы яркое выражение этой церкви. И поэтому нельзя сказать, что когда возникает, допустим, проповеди Хайета, они полностью отвергают и Клюза, и Талка, ничего подобного. Они лишь дополняют. Когда ты читаешь то, то и то, если ты просветлен, то ты видишь это дополнение, и тогда бесконечной вариации твой индивидуальный смысл буквальное слово рождается представлениями духовными от небесного источника в твоем сознании. Именно поэтому совокупность каковых частных смыслов буквальных и образует перед Господом единство совокупного смысла буквального слова, пребывающего в его частной церкви, в совокупности всех времен и пространств, составляющих как бы ту самую внешнюю оболочку, содержащую в себе внутреннее ядрышко общего рассудочного сущего, которое и составляет то рассудочное сущее, в котором пребывает универсальный или же совокупный человек этой вот конкретной церкви, пребывающий перед Господом вне всяких пространственностей и временностей его внешней оболочки, в самой внутренней раздельной степени природное творение или же в степени рассудочного сущего, которое и является высшей составляющей природной степени сознания, а также и посредием между всеми высшими его раздельными степенями и его степенью природной. Согласно латинскому слову, это самое внутреннейшее учение веры или же индивидуальный, частный смысл буквальное слово, происходящее в рассудочной степени сознания и в просветлении Господнего от его духовной и небесной степени, в буквальностях слова еврейского представительствуется названием Беэр-Шеба. Как говорит нам в толковании на это название латинское слово, Беэр-Шеба в смысле буквы слова Ветхого Завета означает учение веры, которое является божественным. Ибо Беэр-Шеба означает в слове состояние и качество всего доктринального сущего, а именно, что оное все есть божественным, и что оное есть тем, к чему все, относящееся к человеческому рассудочному сущему, или же к видимостям человеческого чувственного восприятия, присоединяет. И под Беэр-Шебой в слове также разумеемы все принадлежности человеческого рассудочного сущего, опять соединяемое с учением веры. И поскольку оное снова присоединяемо, и таким образом учение веры приспособляемо к восприятию человеческому, то оное в слове также называется градом, ибо город означает учение веры во всей его совокупности. Обитать в Беэр-Шебе означает пребывать в учении веры. Но когда оное в слове относимо к Господу, то это означает самому быть учением веры. Точно так же, как и выражение «обитать в небе», относимое к Господу, означает не только, что Он пребывает в небе, но также и то, что Он сам и есть небо. Ибо Он есть все сущее в небе. То, что Господь есть Словом, известно. И отсюда следует, что Господь сам же есть и учением веры. Ибо все сущее учение веры происходит из Слова. И также потому, что все сущее учение веры в Слове происходит от единого Господа и относится там исключительно к единому же Господу. Во внутреннем смысле слова разумеемо исключительно о Господе и о Его Царстве. И во внутреннем смысле слова особенно разумеемо именно о Господнем Божественном Человеческом Сущем. И посему все сущее учение веры, относящееся к человеку, свидетельствует там исключительно о поклонении и любви к Нему Единому. Учение веры, которое здесь обозначается словом Беэр-Шеба, это самый буквальный смысл слова, ибо слово есть само учение. И хотя слово в своем смысле буквы таково, что из него можно извлечь все сущие истинности божественного учения веры, оно также и таково, что из него можно утверждать и всякие принадлежности неистинного сущего, что хорошо известно из существования ереси. Но тот, кто читает слово, чтобы быть мудрым, то есть, дабы творить затем актуальными действиями в своей жизни природной доброе сущее и разуметь затем истинное сущее, тот обретает отсюда наставление в соответствии со своим господствующим стремлением и побуждением. Ибо не тогда неощутимо для него Господь в процессе чтения слова втекает в его разумение и просветляет его сознание, А там, где он пребывает в недоумении относительно содержимого в смысле буквы слова, Господь дарует ему разумение из сравнительного рассудочного анализа иных мест в слове. Более того, человек, пребывающий в простом добром сущем и в простоте верящий слову в его смысле буквы, при наставлении ангелами в иной жизни одариваем бывает способностью воспринимать подлинные духовные сущие истинности, а между тем те немногие сущие истинности, которыми он обладает в природных состояниях сознания, оживотворяются тогда в нем благолюбием и невинностью. И когда они пребывают в сущих истинностях, то сущие ложности, которые также втираются у него в сознание, под тенью его неведения, не причиняют ему вреда. Ибо оное неприсоединяемо у него в сознании к доброму сущему, но оттесняемо там на периферию, и поэтому могут быть легко отброшены в дальнейшем. Однако совсем иначе обстоит дело с теми, кто не пребывает в добром сущем жизни. Ибо у них сущие ложности, приобретенные из слова путем ошибочного толкования, укореняются как бы посредине или же в центре их восприятия, а сущие истинности лишь вокруг оных или же на периферии. И поэтому сущие ложности бывают присоединяемы ко злу их жизни, а сущие истинности тогда полностью рассеиваемы. Аминь. Ну что, какие будут вопросы?
У меня, если можно, есть вопрос по проповеди или по статье, что я читала. Корона откровения.
Ага.
Я дочитала до конца, конечно, перевод не очень, и мне сложновато, но у меня вот тут вот есть вопрос. Я кусочек записала. Там было написано так. Что касается происхождения ереси вообще, то я еще раз отмечу, что все божественное откровение находится в предельных значениях. И ограничение, присущее предельным, заключается в том, что они могут выражать истину, только представляя ее отдельно в ее различных аспектах или фазах. Это предполагает, что истина представлена в разных проявлениях, вплоть до противоречий. Сосредотачивая свое внимание на той или иной видимости, то есть на той или иной кажущейся истине, люди поэтому могут прийти к различным мнениям относительно того, чему учит слово. Отсюда и возникновение разнообразных учений в церкви, а также ереси. У меня вопрос, я по этой статье видела, что истина представляется вот в разных проявлениях, вплоть до противоречий. Тоже так было написано, что можно так видеть, что противоречит как бы друг другу, это объяснение или истина. Можно привести какой-то пример какой-то истины, вот как она может быть представлена в противоречиях, чтобы понять? Потому что написано, что это на самом деле не противоречие, а дополнение только, ну, как бы с разной стороны истины. Как это увидеть?
Ну вот, мы, кстати, сегодня опять же об этом говорили. Вспомните, что подлинное, буквальный смысл слова, когда он выражается через различных учителей, там Хайя, Питкерна, Клюза. И, например, в каких-то местах говорится, что Вселенная существует только в божественном сознании, что нет никакой Вселенной помимо божественного, никакого творения помимо божественного сознания. И вот в книге «Ангельская любви, ангельской премудрости» это четко выражено. А в каком-то другом месте может говориться, что вот в мире природном происходит то-то, то-то, то-то. И что вот со мной пытались спорить, говорили, что там вот в какой-то книге выражено, что есть различные степени сознания духовные, а потом есть степени сознания материальные. Вот смотри, вот говорится, а есть ли вообще материальное проявление божественного творения? Говоришь, вот смотрите, вот тут написано, что вот есть степени материальные. И вот значит, это все неправда, что творение существует только в Господе, что да, существует материальная вселенная, и вот об этом Третий Завет говорит вот тут вот. А ничего подобного, потому что я пошел и специально нашел, что латинское слово в третьем месте говорит о природном и материальном. И там сказано, что природное и материальное – это только различные чувственные восприятия сознания. Природное более внутреннее, а материальное более внешнее. Что в третьем месте говорится, что нет никакого природного и материального, что это лишь чувственное восприятие сознания. И тут как бы противоречие. Вот в этом месте говорится, что да, существуют материальные степени творения, а в другом месте говорится, что творение существует только в сознании божественном. Что это есть способ божественного восприятия своего собственного, как бы затененного. И они как бы противоречат. Да, и человек не приходит, вот ты ошибаешься, но он опровергает, ведь там же чистая истина, это нельзя так опровергнуть. Можно сказать, что там есть противоречие, но нельзя сказать, что это место в латинском слове опровергает то место полностью. Просто если ты видишь противоречие, то ты или должен искать пассажи, которые проясняют это, как я тогда нашел, что на самом деле, когда говорится, что чувственное, природное и материальное, это только разное проявление чувственных степеней восприятия сознания. Это можно даже найти в смысле буквально Третьего Завета, то, что примеряет вот эти вот между собой места. Или же молиться Господу, чтобы Он тебя просветлил, которого такого не находится. Чтобы Он тебя ввел в подлинный смысл буквы. И тогда латинское слово прямо говорит, что в слове есть иногда кажущееся противоречие. Хотя никакого противоречия нет в слове, а лишь в сознании его читающего. Потому что в одном случае рождаются одни представления несовершенные, в другом другие представления его сознания несовершенные, а потом он их вместе складывает, и одни представления не соответствуют другим. Но это не значит, что слово заблуждается в том или в другом случае. Это просто значит, что ты заблуждаешься в своих представлениях о том, что тут говорит слово.
Тогда получается, можно делать такой вывод, что если при чтении слова ты видишь где-то противоречие, то это означает, что
ты неправильно
является истиной, только нужно понять, то есть, что это не противоречие.
Но не в твоих представлениях. То есть в представлениях подлинного смысла буквального оно является истиной. Но у тебя еще нет подлинного смысла буквального в сознании. А у тебя есть некие несовершенные представления. Особенно это касается тех, которые не занимаются борьбой со злом, как с грехом Господа, а читают слово чисто аналитически. И думают, что они находятся в высшей мудрости. Поэтому говорится, что больше сосредотачивайтесь на жизни. Если вы что-то не понимаете, вот в последней цитате это было сказано, я буду в следующем занятии это подробно разбирать. Вот смотрите, как тут
да,
было сказано.
Вот то, что вы сегодня читаете, перекликается как раз с моим вопросом.
Вот тут, смотрите, говорится, что и если они пребывают в сущих истинностях, сущие ложности, которые также втираются у него в сознание под тенью его неведения, не причиняют тогда ему вреда, ибо оные неприсоединяемы у него в сознании к доброму сущему, но оттесняемы там на периферию, и поэтому могут быть легко отброшены в дальнейшем. Вот чем отличается несовершенное понимание от впадения в ересь? Когда человек видит противоречие, Или другой говорит, он не, люди вроде хорошо, он противоречие, и он на этом не сосредотачивается и не начинает раздувать. Вот, я понимаю так, и это есть истина. Он говорит, смирение, Господи, я этого пока не понимаю. Вот я вроде одно говорю, друг говорит другое, и я не понимаю, кто из нас прав. Поэтому вот он оттесняется на периферию, не присоединяется к доброму. Поэтому я буду молиться о том, чтобы ты меня просветлил. Вот я опять приведу случай, который случился. Я о нем уже говорил раз, но, наверное, еще стоит вспомнить. Был, я когда еще ходил, проповедовал везде, где только мог, с Сваденбурга. Там вот это кафе «Армянка», я там проповедовал. А тогда много было всяких людей, различных течений. И там был один из свидетелей Иеговы, такой Илья парень. И он был такой, он был такой именно затятый. Он когда говорил, у него аж кровь могла найти, от волнения начать пойти из носа. Потом, когда он хотел знать истину. И мы с ним спорили, но свидетели обычно не спорят. Они-то не это сразу тебя отсекают. А этот вот, а потом я как-то прихожу и уже настроен на спор, встречаю его. И начинаю спорить, а он это знаешь, а это бессмысленно, что такое. Я говорю, понял. Что да, Сваденбург прав. Как понял? Знаешь, вот меня это мучило. Вот вроде и они говорят эти у нас в собрании, что так. А он говорит противоположное. Но вроде и то вроде выглядит хорошо, и то выглядит хорошо. Я не могу понять. И я, говорит, уже в полном отчаянии ума упал на колени и начал вечером мог Богу молиться. Вот, просвети меня, Боже, вот что-то правильно. И вдруг раз, как лампочка в голове включила. И я открываю, читаю эти тайны небесные. И вижу, что да, вот оно вот так вот. То есть... Он, видите, я думаю, что в отличие от большинства своих этих собратьев, так называемых, он не просто читал слово Ветхого и Нового Завета, а он боролся со злами жизни. Он хотел истинной жизни по этим заповедям. И поэтому Господь увидел, он засеял в него доброе. И когда тот, он же у него в невинности молился, в невинности, он не говорил, что я знаю, как правильно. Он говорил, Господи, я не понимаю, я раздавлен. Все, я разбит на куски. И тогда из этого доброго вышел свет, просветил его и ввел его в подлинный смысл, буквальное слово. И он увидел, как оно есть истинное. И он тогда откинул все эти безумия, этой доктрины свидетелей Иеговы. Они там потом его преследовали долго, т.д. и т.п. Вот как это действует. То есть не нужно думать, что ты, вот как философ, Сваденбург неоднократно ссылается, кстати, на философов древности, в частности Сократа, которые говорили, что чем больше я узнаю, тем больше я понимаю ограниченность своего знания и пропасть своего невежества. То есть человек, и я об этом неоднократно говорил и там спорил, что самый лучший вид образования – это отрицательное образование. Когда человек не создает себе представления, не строит теории, а когда он, сравнивая со смыслом буквальным, слава Богу, рассудочного слова латинского, пытается очистить свое сознание от ложности. То есть он борется с ложными представлениями. Это как в дзен-буддистской притче, опять же, многократно привожу, что когда молодой послушник пришел в дзен-буддийский монастырь, он шел и увидел какого-то монаха, который тупо сидел и смотрел в одну точку. Он спрашивает, что ты делаешь? Тот говорит, не мешай, я хочу достигнуть просветления. Я вот медитирую на эту точку уже много лет. Он отошел, вернулся, походил, подумал, нашел две черепицы, сел и начал черепицы тереть друг от друга рядом с ним. Тот что-то медитировал, потом его для упырства разобрал, что ж происходит. Он спрашивает, слушай, зачем ты тешь эти черепицы друг от друга? Ну, чтобы получить зеркало. Как можно получить зеркало, теряя одну черепицу от другого? А как можно получить просветление, тупо глядя в одну точку? И тут на этого монаха сошло просветление. Действительно, когда тучи расходятся, сразу выглядывает солнце. То есть, не нужно создавать для себя солнце воображаемое и радоваться его свету. А нужно разогнать тучи, потому что солнце уже существует. И тогда оно сразу выглянет, и все вокруг засияет в свете. То есть нужно заниматься разгонянием туч, а не для формирования для себя искусственных солнц. Потому что этим в аду занимаются. Они выжигают для себя лампы, вот эти вот, угли раскаленные. Вместо того, чтобы уйти из тьмы, они пытаются осветить тьму своим собственным светом.
Ясно, спасибо.
Ну что, если больше нет вопросов, тогда, наверное, будем завершать молитвой наше занятие сегодняшнее. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я что, постоянно гляжу на этот записатор, потому что я уже пуганный. Потому что я раньше думал, что если оно вдруг прервется, запись, то ну, что-то хоть сохранится. А ничего, вот когда оно прервалось и не сохранилось, а были случаи, когда сохранялось, то я уже смотрю, как что ж там осталось. Чтобы если хоть, если вижу, что идет к концу, что хотя бы сохранить то, что уже записалось. Поэтому я постоянно туда поглядываю. И можно было поставить, конечно, и по страховочку, но вроде бы оно там почти полностью.
Я записал.